Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алекс Григорьев. Сегодня мы продолжим рассказ о последствиях атаки на Крымский мост и возможных ответов России на эту атаку. Мы расскажем о последствиях также выхода России из зерновой сделки, как Москва пытается замять последствия, что об этом говорят другие страны, прежде всего, естественно, Украина. То есть есть и дипломатия, сегодня также идет в виртуальном режиме, встреча в формате «Рамштайн», так называемом. Все это будет позже в нашем выпуске, но начинаем, как всегда, мы с самой Украины, с обстрелов и боевых действий, и в военной сводке. Сегодня это все есть у Александра Григорьева. Саша, привет, расскажи, пожалуйста.
Тяжелые бои. Обе стороны подтверждают, что и украинские вооруженные силы, и российские вооруженные силы ведут наступление. Они наступают на разных направлениях, и можно по-разному как-то трактовать, что на самом деле происходит. Но я вот приведу то, что говорят какие-то основные источники. Минобороны Украины заявила об усилении российской активности в районе Купинска и Лимана. Это города украинские, которые были освобождены в конце прошлого года. И Анна Майер, заместитель министра обороны Украины, в Телеграме сообщила, что, цитирую, «как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттащить наши силы туда». Генштаб вооруженных сил Украины приводит несколько другую сводку. По его данным, российские вооруженные силы сосредотачивают усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском направлениях. И за сутки произошло 36 боестолкновений, около 60 обстрелов украинских городов и сел из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, включая детей. Опять же, судя по сводке Генштаба, российские войска особо наступают на Купинском направлении и, судя по всему, не имеют особых успехов. На Лиманском направлении все атаки были отбиты. Российские информагентства со ссылкой на Минобороны России сообщают, что российские войска продвинулись на расстоянии до 2 километров в направлении Купинска. Это, напоминаю, Харьковская область. И, в свою очередь, украинская сторона, это Александр Сырский, генерал, командующий сухопутными войсками Украины, подтверждает, что Россия сконцентрировала значительные силы на этом направлении, но на сегодняшний момент не добилась успеха. Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый назвал конкретные цифры по российской группировке. Это более 100 тысяч военнослужащих и более 900 танков. Он напомнил, что эта группировка по размерам сопоставима с численностью группировки советских войск в Афганистане во время советско-афганской войны. И Череватый также утверждает, что в этом регионе Россия сконцентрировала элитные сухопутные части. В свою очередь, украинские военные успешно отбивают атаки в районе Бахмута, где они, как мы знаем, в последние недели продвинулись и сделали достаточно много для того, чтобы окружить этот населенный пункт. Ну и, соответственно, есть у нас обзор Минобороны Великобритании, последний, который, опять же, подтверждает то, что я только что говорил, что движение есть на разных участках фронтов, но с обеих сторон незаметны значительные продвижения. Как написано в обзоре Минобороны Великобритании, Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг удерживаемого российскими войсками Бахмута. Вокруг Авдеевки в Донецкой области российские войска продолжают попытки локальных штурмов и без особого успеха. А Украина на юге продолжает наступать как минимум на двух направлениях, но не прорвала основные оборонительные линии России. И в Херсонской области украинские войска имеют плацдарм на левом берегу Днепра.
Россия, в свою очередь, сообщает, что она нанесла удар, как она говорит, по объектам, где готовились теракты против России с применением морских дронов. Но имеется в виду, естественно, детали той войны, которую ведет Украина по освобождению своих территорий, и вряд ли это можно называть терактами, но Россия в информационном пространстве пытается представить любые украинские действия против себя как теракты, в том числе и, например, атаку на Крымский мост, которую официально Киев не называет плодом своих усилий, но очевидно совершенно, что Россия представляет все это как теракты прежде всего. Это громкое слово для использования внутри страны, это задает тон. И вот поэтому официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков говорит, что ракетами удар по Одессе и Николаеву был ударом возмездия за то, что произошло с Крымским мостом совсем недавно. Ну и там вроде бы уничтожались хранилища топлива и так далее. Действительно, ПВО украинское сбивало ракеты и дроны, но что-то падало в виде обломков, что-то все-таки достигало цели, поэтому говорили, что был довольно большой пожар на каком-то топливном хранилище. При этом Украина также атакует оккупированный Крым и военные объекты в нем, сообщают российские представители в Крыму и пророссийские власти, а также военные российские, что ночью была атака 28 дронов со стороны Украины. Ну, естественно, рассказывают представители России, что все это сбито либо подавлено. На самом деле там тоже были какие-то повреждения, о которых говорится в местных пабликах. Надо сказать, что продолжение темы очередного повреждения полотна Крымского моста и того, что с ним происходит, тема эта развивается, ее активно комментирует Кремль. Говорит Дмитрий Песков сначала о том, что, цитирую Пескова, «ответные меры на теракт», ну а значение этого слова я уже говорил, «на Крымском мосту еще разрабатываются». Его постоянно спрашивали журналисты в ходе телефонного брифинга, какие это меры, он все отвечал, еще разрабатываются. Ответ от России будет и так далее, но позже, когда государственное агентство РИА Новости спросило еще раз Пескова о том, можно ли считать удар по Одессе ударом возмездия за Крымский мост, он ответил утвердительно. Он сказал, что да, так коротко ответил «да» на вопрос РИА Новости, является ли это возмездием. Но это все не означает, конечно же, что на этом какие-то действия России по наказанию Украины за то, что произошло с Крымским мостом, закончатся. Скорее всего, все эти обстрелы будут продолжаться и усиливаться.
Базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны опубликовал очередной доклад о происходящем. Он считает, что атака на Крымский мост, на одну из двух имеющихся линий коммуникации, окажет краткосрочное и среднесрочное воздействие на, собственно, снабжение российских оккупационных сил в этом регионе, но не окажет какого-то, судя по всему, кардинального воздействия, хотя российские военные, как раз действующие в этом районе и, в принципе, снабжавшиеся через Крымский мост, уже ранее жаловались на недостаток боеприпасов. То есть у украинских военных может появиться некий шанс. Я здесь еще приведу одну цитату, это слова Александра Сырского, командующего сухопутных войск Украины. Он дал интервью BBC и заявил: «Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно». Он пояснил, что полоса обороны российских войск настолько насыщена минами и оборонительными барьерами, что быстрое продвижение практически невозможно. И вот в последнее время в военных форумах американских появляется достаточно много материалов у людей, которые там бывали, или те американские добровольцы, которые там воюют. Они, например, обращают внимание на то, что традиционная тактика штурма подобных позиций перестала работать. То есть российские военные несколько изменили подход к обороне. Например, они допускают наступающие украинские отряды на свои позиции, потом наносят по ним удары, фактически заманивая на пристреленные зоны. Тактика требует пересмотра. Ну и новости с оккупированных территорий. Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил в телеэфире, что российские оккупанты еженедельно арестовывают по 10 человек, причем аресты производятся в жилых домах и ночью. Вот у меня сразу же возникают ассоциации с ночными арестами 1937 года для того, чтобы запугать население. Федоров добавляет, что жители Мелитополя стараются пореже выходить из дому, но проблема заключается в том, что, например, у тех, у кого нету российского паспорта, а насильственное приобщение к гражданству России ведется уже очень давно, вот у у людей, у которых нет российских документов, у них нет доступа, например, к медицинской помощи. То есть, например, диабетики не могут получить инсулин, то есть они обречены на смерть, если они не примут российское гражданство. И глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал в Телеграм, что за сутки, за вчерашний день, российские военные убили 3 жителей Донецкой области. В Степановке, Макаровке и Степном еще 4 человека за сутки получили ранения. В Степановке и Степном.
Как мы говорили в начале нашего подкаста, широко развивается тема выхода России из зерновой сделки. Говорят о том, какой формат она может теперь приобрести и приобретет ли какой-либо формат вообще. И президент Украины Владимир Зеленский поговорил с генсеком ООН Антонио Гутерришем и вроде как договорился о работе с ответственными государствами по поставкам продовольствия через Черное море. Пока непонятно, как на практике этот будет реализовываться, но я процитирую Зеленского. В телеграм-канале его сообщение говорил с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Тема очевидна. Это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. И он сказал, что наиболее критическая ситуация в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан и Йемен, черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить, настаивает Владимир Зеленский. Вот до разговора с Гутерришем он сказал, что будет предлагать президенту Турции Эрдогану и Гутерришу продолжить работу черноморской зерновой инициативы на базе 3-стороннего формата. То есть, ну и что Россия ушла, можно как-то проводить, может быть, под конвоем каким-то международным украинские суда с сельхозпродукцией по Черному морю. Очевидно, что его сообщение после разговора с Гутерришем ничего об этом не содержит. Это значит, что, скорее всего, поддержана именно такая формула, 3-сторонняя, не была. И посмотрим, что там насчет ответственных государств. Сразу же после того, как все это сказал Зеленский, угроза пришла из Москвы. Песков ее озвучил, Дмитрий Песков, представитель Кремля. Он сказал, что речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, без соответствующих гарантий безопасности. Там возникают определенные риски. Если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться, говорит Песков. И здесь мы не можем сказать, это слова Пескова все еще, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать. То есть, ну, так не прямо, но Кремль грозит проблемами с безопасностью всем, кто попытается вывести украинскую сельхозпродукцию, либо помочь Украине в этом. Кроме того, по этому поводу уже высказалась администрация США. И вот Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, сказал, что вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективным, но не рассматривается продолжение черноморской зерновой инициативы, как минимум в формате сопровождения грузовых судов военными кораблями. Он сказал, что сейчас пока никто не видит, чтобы это стало вариантом сопровождать украинские суда военными кораблями каких-то стран. Нет, это не стало вариантом, который активно продвигается, сказал Кирби. Ну и поскольку эта тема сильно связана действительно с продовольственной безопасностью, о которой сказал Владимир Зеленский, о которой накануне, отвечая на вопрос «Голоса Америки», говорила Наталья Ереська, бывший министр финансов Украины, то Россия пытается оправдаться вовсю, пытается, что называется, make it up, то есть заместить зерно, которое теряется из-за выхода России из этих договоренностей чем-то еще. И Дмитрий Песков говорит, что будут, как и обещали раньше, российские представители давать нуждающимся странам зерно бесплатно. И об этом вроде как пойдет речь на саммите «Россия-Африка», который по-прежнему намечается к проведению в Санкт-Петербурге на конец июля. Буквально через 10 дней он должен состояться там. Это очень интересный будет саммит, потому что все наблюдатели – говорят, что визит африканских стран, визит семи африканских лидеров в Украину и в Россию недавний, довольно сильно повлиял на Африку, потому что Путин принял их без всякого уважения, перебивал, не выслушивал их миротворческий план, который, оказалось, имеет некую интересную основу. И, в общем, ожидают наблюдатели, что на этот саммит Россия-Африка приедет гораздо меньше лидеров, чем изначально планировалось. Еще один курьез, Саша, это твой родной город, Санкт-Петербург. Так вот, они зачищают город полностью перед этим саммитом. Руководство города пишет фактически, чтобы там все служащие госпредприятий, госучреждений не выходили из домов, работали на удаленке и так далее. Правительство Петербурга как раз рекомендовало это официально практически всем предприятиям и организациям. Посмотрим, как пройдет этот саммит «Россия-Африка», но, естественно, России придется на нем оправдываться за то, что зерновая сделка прекратила свою работу.
Здесь по поводу зерновой сделки я процитирую Андрея Ермака, это руководитель Офиса президента Украины, который сказал, что срыв зерновой сделки ставит под угрозу жизни 400 миллионов человек, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. То есть, как мы знаем, вот российская пропаганда очень долго рассказывала, что якобы зерно получали европейские страны, то есть богатые государства, вот а бедным странам Африки, Азии, Латинской Америки ничего не доставалось. После того, как российская пропаганда многократно педалировала это, на сайте ООН был создан специальный раздел, на котором можно посмотреть, куда конкретно шло зерно, поставленное в рамках этой сделки. Действительно, подавляющее большинство зерна попадало бедным странам мира.
Да, мы как раз рассказывали об этом в нашем подкасте на предыдущей неделе.
Да, ну и про боеприпасы, международная поддержка Украины, в первую очередь, это поддержка оружием и боеприпасами в силу имеющихся обстоятельств. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что запасы 150-миллиметровых снарядов в США подходят к концу. Это главный калибр, который использует артиллерия НАТО и, соответственно, вооруженные силы Украины, которые перешли вынужденно на натовские артиллерийские системы. И США, и НАТО, эти страшные агрессивные блоки, не были готовы к таким потребностям в артиллерийских снарядах. Производство сейчас разворачивается не только в США, но и в некоторых европейских странах. Но когда удастся наладить достаточный выпуск, пока еще не вполне понятно. Сегодня агентство Reuters со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых ситуации, сообщило, что США в ближайшее время объявят о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, в том числе будут предоставлены ракетные системы, боеприпасы и дроны боевые, дроны-убийцы так называемые. И глава USAID, это агентство США по международному развитию, Саманта Пауэр, посетила Одессу сегодня и пообещала предоставить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам, которые страдают как раз от блокирования России поставок украинского зерна на внешние рынки. И это уже не первое такое заявление Пауэр. Она в Киеве была днем раньше и пообещала 500 миллионов гуманитарной помощи и еще более 2 миллионов долларов для служб, которые ремонтируют объекты критической инфраструктуры, разрушенной российскими ракетами и снарядами.
Надо сказать, что Россия тоже ищет всяческие связи, всячески пытается показать, что она не находится в изоляции. Иногда это приобретает курьезные формы. Ну, например, сегодняшний разговор Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, с своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом. И наибольший смех, пожалуй, вызывает вот такие куски совместного коммюнике. Стороны подтвердили приверженность закрепленным в уставе ООН основополагающим принципам международного права во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважение суверенитета и территориальной целостности государств, сказали иранский и российский министр иностранных дел. То есть страны, которые находятся под наибольшим количеством международных санкций за нарушение и территориальной целостности государств, и прав человека, и агрессивной всякой деятельности. Вот таким образом российский МИД троллят международный правовой словарь, международный дипломатический словарь, используя все клише дипломатические по отношению к своим действиям, которые, естественно, по констатации Генассамблеи ООН и многочисленных других организаций, все эти принципы нарушают. Ну и Лавров поговорил сегодня с министром иностранных дел Турции. Я так понимаю, что Турция предпринимает все-таки усилия по какой-то договоренности про будущую зерновую сделку, но я пока не вижу никаких со стороны Москвы признаков того, что она может вернуться в эту сделку. При этом у Москвы есть такие небольшие помощники, постоянные, мы знаем про венгерского премьера Виктора Орбана, который дружит с Владимиром Путиным. Вот он говорит, что на саммите ЕС и сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, который сейчас проходит в Европе, вроде как лидеры заявили о том, что сыты по горло боевыми действиями в Украине, и что мы выступили, как написал Орбан в Фейсбуке, за незамедлительное прекращение огня и за мир. На этот раз к нам присоединились лидеры стран Латинской Америки. По-прежнему Венгрия, во всяком случае исполнительная власть Венгрии, делает практически все, чтобы затормозить самые разные инициативы Евросоюза по помощи Украине. Впрочем, президент Венгрии Каталина Новак, она там выполняет скорее церемониальные функции, но тем не менее является все равно главой государства, вроде как собирается в Киев на заседании Крымской платформы 23 августа. Это форум по восстановлению Украины теперь уже. Это был форум по нахождению какого-то решения по возвращению Крыма Украине. В общем, в любом случае сейчас президент Венгрии собирается в Киев, и это, надо сказать, прорыв, потому что до сих пор венгерские власти практически на любом уровне к Украине относились с прохладцей. И мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск единственным сообщением в нашей постоянной более или менее рубрике «Кого, где, за что». Сегодня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность американской экологической организации Wild Salmon Center, то есть Центр по сохранению дикого лосося. И это очередное действие России по разрушению всех связей с экологическими организациями. Я напомню, что там объявили точно так же Greenpeace нежелательным, объявили Всемирный фонд дикой природы нежелательным. Вот теперь еще и эту организацию, Генпрокуратура, говорит, что под видом сохранения тихоокеанского лосося, оказывается, реализовывались проекты, направленные на сковывание экономического развития России. То есть Россия отвязывается полностью не только в дипломатическом, военном плане, плане поддержания хоть каких-то норм международного права, но и во всем, что было связано с экологией, и во всем, что было связано с мировыми усилиями по сохранению природы. Здесь теперь Россия тоже не считает себя связанной чем бы то ни было. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформах Apple и Google. Также можете прямо с сайта «Голоса Америки» его слушать. А мы с вами прощаемся. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.